В эфире радио «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 9 часов вечера. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. В Абхазии один из кандидатов в президенты самопровозглашенной республики снят с гонки. ЦИК отказал в регистрации бывшему вице-премьеру Беслану Эшба. Борьба с наркотрафиком. Как решается проблема с распространением наркотиков в регионе? И наша традиционная рубрика по понедельникам «Взгляд из» о проводах «Последний путь» бывшего президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях президент Украины Петр Порошенко предлагает сузить зону проведения военной операции на востоке страны. В Луганской области был сбит украинский самолет, летчик катапультировался. В Израиле трое евреев, задержанных по подозрению в убийстве палестинского подростка, сознались содеянным. Президент Украины Петр Порошенко предлагает изменить тактику, чтобы сузить зону проведения военной операции на востоке страны, усилить защиту границ и обеспечить защиту мирного населения. Как передает пресс-служба главы государства, об этом он заявил на совещании с руководителями силовых ведомств страны. Порошенко отметил, что за последние три дня против вооруженных сил Украины была применена новая российская система залпового огня. Также подтверждаются данные о том, что участие в боевых действиях против украинских сил ведут кадровые русские офицеры, сказал Порошенко. По данным Министерства обороны, украинские военнослужащие освободили от сепаратистов населенные пункты Металлист, Александровск, Белое, Роскошное, разблокировали аэродром Луганск. В сообщении отмечается, что наиболее напряженная ситуация в городах Донецк, Луганск, Лисичанск, Северодонецк, Антрацит. В этих населенных пунктах сепаратисты готовят захваченные государственные административные здания для использования в качестве опорных пунктов, передает украинское военное ведомство. В Краснодонском районе Луганской области сегодня в полдень был сбит украинский самолет. Летчик катапультировался. Как сообщил УНИАН, глава общественной организации «Гражданская инициатива» «Право справа» Дмитрий Снегирев, самолет был сбит сепаратистами, которые вели обстрел с переносного зенитного ракетного комплекса. Министр обороны Украины Валерий Гелетей доложил президенту Петру Порошенко, что члены экипажа военно-транспортного самолета Ан-26, сбитого в понедельник в Луганской области, вышли на связь с Генштабом. Об этом сообщается на сайте главы государства. Учитывая то, что самолет летел на высоте 6,5 тысяч километров, его поражение переносным зенитными комплексами является невозможным. То есть он был поражен другим, более мощным ракетным оружием, которое было применено, вероятно, с территории России, заявил Гелетей. Сейчас идет поисково-спасательная операция для того, чтобы доставить экипаж самолета на территорию, которая контролируется украинскими военными, передает пресс-служба президента Украины. Представители НАТО заявляют, что Россия вновь наращивает свои силы вдоль границы с Украиной. По оценкам НАТО, в настоящее время в приграничном районе находится от 10 до 12 тысяч российских военнослужащих, отмечает Рейтер.
Эхо Кавказа. Новости.
Интерфакс сообщает со ссылкой на Донецкую областную госадминистрацию, что в Донецке во время обстрела сепаратистами частного сектора в Петровском районе погибли 9 человек. В Горловке возле штаба самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в результате взрыва снаряда один человек погиб и еще несколько получили ранения. В Дзержинске в ходе массированных обстрелов были повреждены линии электропередач, нарушено газоснабжение. Люди покидают город. В Мариинском районе сепаратисты обстреляли районный центр, есть погибшие и раненые среди мирного населения. Повреждены несколько предприятий, город частично разрушен, сообщает пресс-служба госадминистрации Донецкой области. В Израиле трое израильских граждан, задержанных по подозрению в убийстве палестинского подростка Мохаммеда Абу Хейдера, сознали содеянным. Как отмечает следствие, двое из взятых под стражу несовершеннолетние, их имена пока не называются. На допросе задержанные сказали, что расправились с палестинцем, мстя за гибель трех израильских школьников, пропавших 12 июня и впоследствии найденных убитыми на западном берегу реки Иордан. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху возложил ответственность за гибель израильских подростков на палестинскую радикальную группировку «Хамас», руководство которой вину отрицает. В Петербурге прошла акция протеста против уничтожения памятника культурного наследия Никольского рынка, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Около трех десятков градозащитников собрались сегодня у стен Никольского рынка, одного из старейших зданий города, памятника федерального значения. Они протестовали против варварской, с их точки зрения, реконструкции здания, которое уничтожает большую часть памятника. В акции участвовали художники из группы «Старый город», которые принесли городские пейзажи, сделанные ими на этом месте, и устроили импровизированную выставку. Активисты читали стихи о Петербурге и собирали подписи под открытым письмом президенту России, губернатору Петербурга и министру культуры с требованием пересмотреть проект реконструкции Никольских рядов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве считают политически мотивированным отказ Великобритании выдать российской делегации визы для посещения авиасалона Фарнборо. По словам заместителя министра иностранных дел России Алексея Мешкова, Россия видит в действиях Лондона ничем не обоснованную политическую акцию. Об этом сообщает РИА Новости. Из-за отказа визов на авиасалон не смогла попасть почти половина российской делегации, в том числе представители топ-менеджмента, чиновники, служба протокола и российская пресса. Президент Объединенной авиастроительной корпорации Михаил Погосян заявил, что отказ выдачи виз не повлияет на переговоры в Фарнборо. Погосян сказал, что основная часть представителей возглавляемой им корпорации вылетела в Великобританию. Международный авиакосмический салон Фарнборо считается основным событием года в области мирового авиастроения.
Спасибо. С новостями нас познакомила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главной теме дня. В Абхазии один из кандидатов в президенты самопровозглашенной республики снят с гонки. ЦИК отказал в регистрации бывшему вице-премьеру Беслану Эшба. Об этом сообщил председатель Центра избиркома Батал Табагуа на брифинге по итогам сегодняшнего тестирования кандидатов на предмет свободного владения ими абхазским языком. Остальные кандидаты тестирования прошли успешно. О ситуации с главным редактором «Нужной газеты» Изидой Чания беседует мой коллега Демис Паландов.
Изида, сегодня выдвинутому кандидатом в президенты Беслану Эшба отказали в регистрации после тестирования, которое проходило в Центризбиркоме. Насколько я знаю, туда все-таки попали журналисты, они могли сами оценить этот экзамен. Вы были в их числе?
Нет, я не была, но был корреспондент моей газеты, и, в общем-то, сам брифинг, который был после этого мероприятия, его позволили записать, в отличие от самого тестирования, которое проходило перед этим. Но, как вот рассказывает мой корреспондент, на тестировании не справился, пожалуй, с заданием только один из кандидатов, Беслан Эшба, бывший вице-премьер. Он слабо прочитал текст и не смог пересказать его. Это стало причиной отказа в его регистрации Центральной избирательной комиссии, потому что знание государственного языка является обязательным условием для кандидатов в президенты. Оно прописано на законодательном уровне. Но вот как бы после самого тестирования, оно называется тестированием, члены лингвистической комиссии тоже высказались по этому поводу. Они сказали, что глава комиссии Аристава, профессор-академик, он сказал, что считает, что президент Абхазии должен в совершенстве владеть государственным языком, и он не приемлет такого слабого владения языком.
А это какое-то скандальное решение? Будет у этого продолжение? Или вы думаете, что Беслан Эшба просто спокойно сойдет с дистанции?
Вполне возможно, что у этого будет продолжение, потому что сторонники Беслана Эшба, которые подошли к ЦИКу, они сказали, что они будут опротестовывать это решение в судебном порядке. К сожалению, у нас с экзаменами, с тестированием по абхазскому языку, несмотря на то, что он прописан в законе, сложилась не очень хорошая практика. И бывали случаи ранее, когда члены лингвистической комиссии, вот в период, когда, допустим, Анклаб сдавал экзамен на знание абхазского языка, они подвергались очень серьезному давлению и в результате давления принимали свои решения. Кстати, это и стало причиной того, что главное научное учреждение Абхазии, вот Институт гуманитарных исследований, отказался на нынешних выборах принимать участие в лингвистической комиссии. Комиссия была сформирована без их участия. В ней принимали участие специалисты абхазского языка из Академии наук и Абхазского государственного университета без АДИГИ.
Я видел несколько видео. Александр Анклав все-таки говорил по-абхазски достаточно свободно. Я не могу оценить его уровень, насколько это хороший абхазский. А Беслан Эшба, говорит ли он на абхазском свободно?
Беслан Эшба говорит на бытовом абхазском языке, об этом и идет речь. То есть, когда проводится тестирование, это не только знание бытового языка, это еще и знание литературного абхазского языка, умение изложить то, что ты прочел, читать, естественно, и изложить то, что ты прочел. И есть один из тестов, это письменная работа. Ну вот, как бы с этим всегда у многих президентов была проблема, скажем так, у некоторых президентов была проблема.
Рассказывала главный редактор «Нужной газеты» Изида Чаня. С ней беседовал мой коллега Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Сегодня состоялось первое заседание Сакрибула Тбилиси нового созыва, на котором был избран председатель городского собрания. Им стал член правящей партии Георгий Алибегашвили. Новый глава Сакрибула сообщил, что приоритетными направлениями для нового состава городского собрания будут социальная сфера, трудоустройство граждан и экология. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
37 за и 8 против. С таким распределением голосов на пост председателя городского собрания Тбилиси был избран 55-летний Георгий Алибегашвили, который ранее работал лектором в университете имени святого Андрея Первозванного при Патриархии Грузии. Член коалиции «Грузинская мечта», специалист по древней грузинской литературе, о планах на будущее говорит без какой-либо конкретики.
Члены «Грузинской мечты» должны максимально постараться консолидировать общество, поскольку без этого развитие нашего города будет усложнено. Я надеюсь, что члены оппозиции и другие субъекты, вошедшие в городской совет, поддержат нас в каждом благом деле.
Сказал Алибегашвили. Действительно, главной проблемой Сакрибулу предыдущего созыва можно назвать разногласия между нацдвижением и грузинской мечтой, которые практически парализовали работу городского собрания. Теперь коалиция имеет прочное большинство. У нацдвижения только 7 голосов в Сакрибулу. Несмотря на приход к власти правящей партии, голос оппозиции будет учитываться, утверждает депутат городского собрания от грузинской мечты Гулико Зумбадзе.
Лично мой подход заключается в том, чтобы у оппозиции обязательно была своя трибуна, в отличие от Сакрибулу прошлого созыва. Должен быть защищен паритет, как со стороны председателя, так и каждой коалиции в отдельности. Естественно, интересные предложения должны быть рассмотрены, и если они будут приемлемы для Тбилиси и его жителей, то обязательно приняты.
Впрочем, о том, какую на самом деле силу будет иметь голос меньшинства, можно судить по словам нового председателя Сакрибулу, заявившего, что каждое решение будет согласовываться с мэрией Тбилиси и правительством Грузии. Кроме того, показательные следующие слова депутата от грузинской мечты Джабы Самушия.
Правящая коалиция состоит из многих партий, поэтому ведущие должности в разных комиссиях возможно, будут распределены именно между представителями грузинской мечты.
Сегодняшнее заседание Сакрыбулу также показало, что единодушие в городском собрании, конечно, прибавится, но оно точно не будет полным. Среди проголосовавших против назначения Алибегашвили на пост председателя Сакрыбулу независимый депутат городского собрания Алеко Элисашвили. Как заявил бывший руководитель Государственной комиссии по помилованию, он не увидел решимости Алибегашвили в вопросе сокращения бюджетных расходов путем отказа от пользования служебными автомобилями.
У членов Сакрыбулу не должно быть персонального автопарка. Речь идет о 432 тысяч лари только на бензин. Вы представьте, сколько всего можно сделать за сумму почти 500 000 лари. И главное, по каким таким делам разъезжали ранее Шихиашвили и Джаба Самушия. Они ездили на дачи, на море, на рынки, детей разводили по школам. Неужели на это должны тратиться бюджетные деньги?
Впрочем, у этой идеи есть и противники. Новоизбранный депутат Сакрыбулу Джаба Самушия, к примеру, считает служебный автотранспорт необходимостью.
Автопарк служит в целях исполнения конкретных служебных обязанностей членов Сакрыбулу. Очень плохо, если у господина Алеко имеются доказательства того, что кто-то использовал транспорт для поездок на дачу, и я попрошу предоставить их мне. Но с мнением, что мы должны разъезжать на велосипедах, я не согласен.
Председатель Сакрыбулу на предложение Элисашвили сократить бюджетные траты за счет урезания расходов на автопарк ответил, что этот вопрос будет рассматриваться в ближайшее время. Серго Брагвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Грузии выбирали новое руководство городских и районных советов Сакрыбула. Почти во всех уголках страны руководящие посты заняли представители грузинской мечты. Но были исключения. Тему продолжит Олеся Вартанян.
На утреннее заседание правительства Ираклий Гарибашвили пришел в приподнятом настроении. Он поздоровался с министрами и тут же выступил с поздравительной речью. Кроме победы правящей коалиции во втором туре выборов, у премьера был и другой, не менее важный повод для радости.
«Мы заявляли до выборов, что победим в каждом городе, районе и селе. Так и произошло. Мы везде одержали убедительную победу. Символично, что окончание предвыборной гонки совпало с финалом чемпионата мира по футболу и увенчалось победой и немецкой сборной, за которую я также с самого начала болел».
Улыбался Гарибашвили. Примерно в 10 утра в 55 районах страны приступили к выборам нового руководства Сакрыбулу. Депутаты избирают председателей и его заместителей из числа своих коллег. И хотя голосование это тайное, в большинстве муниципалитетов заранее было известно, что победителем станет выдвиженец от грузинской мечты. Исключением стал Патийский район. Там после подсчета голосов, к удивлению многих, выяснилось, что председателем Сакрыбулу был избран не представитель правящей коалиции, а независимый кандидат Отар Харчилава. На выборы его выдвинула независимая инициативная группа. В зале заседания тут же поднялся крик. Несколько депутатов выбежали на улицу, отказываясь завершать процедуру голосования. Спустя какое-то время некоторых из них удалось вернуть на свои места. Харчилава никогда не скрывал симпатии к руководству грузинской мечты. Новый патийский председатель Сакрыбулу не стал медлить с обещаниями.
«Меня выбрали председателем, и это еще один признак того, что страна стоит на пути к демократии и развитию. Я готов работать со всеми, в том числе мэром города и центральным руководством страны. У нас будет полная координация для лучшего будущего города»,
сказал новый председатель Сакрыбулу Патийского района. В Кутаиси также не обошлось без скандала. Депутаты от национального движения отказались принимать участие в голосовании, заявив, что его результат предопределен. У грузинской мечты хватило голосов, чтобы назначить своих кандидатов в руководство районного и городского советов. В 4 районах и городах еще предстоит избрать руководство Сакрыбулу. По решению Центральной избирательной комиссии в Горе, Телаве, Узургеде и Мцхета выборы пройдут через 3 недели, 4 августа. Заранее можно предположить, что итогами голосования останется недоволен уроженец Горийского района Ираклио Куруашвили. Во втором туре его кандидаты в мэры Игам Гибели проиграли с разгромом ровным счетом, сумев набрать всего 35% голосов. Их конкуренты от «Грузинской мечты» получили около 65%. Укруашвили не удалось провести и достаточное число своих людей в городское и районное Сакрибуло. Такой результат привел экс-министра обороны в бешенство.
Против нас объединились как правящая партия, так и национальное движение со всеми их маленькими придатками. Все силы были брошены против нас. За каждый голос в пользу их кандидата выдавали деньги. 10 тысяч горийцев теперь должны быть довольны теми 50 лари, которые они получили за свои голоса.
Возмущался Укруашвили. Вояку тут же осадили, пригрозив заставить в законном порядке доказывать свои обвинения.
У Укруашвили никогда не будет шанса победить на выборах,
подытожил новый мэр Гори Зураб Джирквилишвили. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Возвращаемся к абхазской теме. Сегодня в Сухуми депутаты парламента самопровозглашенной республики и члены комиссии по проверке законности паспортизации Аслан Кабахи и Ахраб Жани провели пресс-конференцию в Ассоциации работников СМИ Абхазии. Они рассказали о ходе проверки, которую проводит Генеральная прокуратура, и о том, кто же сможет проголосовать на президентских выборах в трех восточных районах Абхазии. С подробностями Елена Заводская.
Депутаты абхазского парламента Аслан Кубахи и Ахраб Жани вынуждены были сегодня посетить исполняющего обязанности генерального прокурора Зураба Агумаа, чтобы разобраться с тем, какие методы избрали представители прокуратуры для проверки законности паспортизации. Вот как прокомментировал ситуацию Аслан Кубахи.
2000 с чем-то человек в Ачинчирском районе с грузинской национальностью проживает. Из них... Тысячи чем-то живут в двух селах, в селе Ачклара и Шишили. А все остальные живут в абхазских селах. Многие из них, это наши граждане, эти люди, которые военную блокаду перенесли, все военное сопротивление перенесли. Они на основании закона получили эти паспорта. Мы их начали вызывать в прокуратуру. Наши люди болезненно это воспринимают. Я бы тоже оскорбился. Зачем надо было это делать? Кроме исполняющего обязанности генерального прокурора, остальные... Прокуроры, там были прокуроры всех трех районов. Эти люди прекрасно там сидели, видели, как эти комиссии незаконно были созданы. Понимаете? И вдруг такая активность, дается команда главам администрации собрать этих людей, сколько привести там в прокуратуру. И вот такие сигналы начали поступать. Генеральный прокурор принял принципиальное решение все это остановить, ни в коем случае этого не делать.
Исполняющий обязанности генпрокурора Зураб Агумаа дал указание сотрудникам прокуратуры выезжать на места, самим встречаться с людьми, беседовать и прояснять имеющиеся у них вопросы. Ахраб Жани сообщил о том, что с 1 января 2015 года по всей Абхазии начнется обмен паспортов. В ходе этой работы будут рассмотрены все вопросы законной и незаконной выдачи гражданства в Абхазии. Под руководством исполняющего обязанности вице-премьера правительства Беслана Будба создана комиссия, в которой будут работать представители Министерства внутренних дел, Управления паспортно-визовой службы, депутаты, программисты. Дано поручение абхазским дизайнерам и полиграфистам создать макет нового абхазского паспорта. Ведутся переговоры с московской фирмой «Госзнак». На вопрос о том, сколько избирателей Восточной Абхазии смогут принять участие в президентских выборах, Аслан Кубахи ответил.
В четырех округах никто не может принять участие. Это в трех гальских и в одном хачарском районе. Это не вина гальца. Основная вина ложится на органы государственной власти Республики Абхазия, которые допустили в нарушение закона паспортизации этих жителей. Эти выборы впервые могут мимо них пройдут. Дальше будет очень много времени над всем этим подумать и определиться.
Встал вопрос и об ответственности должностных лиц за незаконную паспортизацию. По этому поводу Ахраб Жани сказал.
Я не склонен считать, что рядовые исполнители этого процесса несут полную ответственность за это. Мне кажется, что здесь есть политическая ответственность высшего руководства Абхазии. Вот этот вопрос, те органы, которые компетентны этим заниматься и должны поднять и рассмотреть в будущем. Я вообще не склонен искать стрелочников в непрямом процессе. Я склонен искать идеологов и заказчиков.
Последним был вопрос о том, надо ли дать оценку законности увольнения секретаря Совета Безопасности Станислава Лакоба за то, что он поднял вопрос массовой незаконной паспортизации и выступил с докладом на эту тему в парламенте. Аслан Кабахи уверен, что парламент страны должен принять постановление, осуждающее увольнение секретаря Совета Безопасности Станислава Лакоба. «Будет несправедливо, если мы этого не сделаем», — сказал он. «Это нужно не Станиславу Лакоба, это нужно нашей истории». Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем предвыборную абхазскую тему. Наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария решил составить типологию абхазских избирателей.
Типажи избирателей, о которых пойдет речь и которые я наблюдаю в Абхазии уже около двух десятков лет, существуют, очевидно, повсеместно, только со своей спецификой в каждом царстве-государстве. Все образы, которые попытаюсь описать, собирательные, но за каждым стоят конкретные персоналии, которых давно знаю, хотя в некоторых случаях только заочно. Итак, типаж первый – флюгер корыстолюбивый или флюгер вульгарис. Один из представителей этого вида, который 10 лет назад во время избирательного кризиса 2004-2005 годов был одним из известных хаджимбистов, спустя несколько лет, когда Багавш укрепился во власти, перешел в его команду и активно работал на него, когда тот баллотировался на второй президентский срок. Говорили, что у него бизнес, дети, карьерой которых он озабочен. Сам же он публично объяснял свою политическую метаморфозу так. «Для меня сейчас очевидно, что за Сергея Васильевича большинство народа. Так зачем же я буду идти против воли и чаяний большинства?» Типаж флюгер бескорыстный. Опишу его на примере своего приятеля, которого невозможно заподозрить в том, что он подстраивается под власть в личных целях. Этот человек, можно сказать, вообще не от мира сего. И, разумеется, он всегда вне любой политической команды. Но психология его такова, что он категорически против любой оппозиции, ибо видит в ее действиях угрозу стабильности. Именно поэтому в 2004-м он голосовал за Хаджимба как за назначенца тогдашней власти и, соответственно, отрицательно относился к Багавшу, Анквабу и их соратникам. Сейчас же он горой стоит за Анкваба и никак не может успокоиться, вспоминая его отстранение от власти, осуществленное 27 мая 1 июня сего года сторонниками Хаджимба. Самое интересное, что он даже не спорит, когда я предрекаю, что если Рауля Джумковича нынче изберут таки президентом, через некоторое время он снова станет его приверженцем и также бурно станет защищать от нападок будущих оппозиционеров. Следующий типаж – антифлюгер корыстолюбивый. Рассказывали о директоре средней школы, который в первой половине нулевых годов находился в передовых рядах тогдашних оппозиционеров, за которыми в 2004-м закрепилось название «багавшисты». Но в 2005-м при дележке должностей его кинули. Оставшись при своем директорстве, которое его явно не устраивало, он моментально переориентировался и влился в ряды новой оппозиции – хаджимбистов. Антифлюгер бескорыстный. Одни из представителей этого вида относятся к таковым в силу склочности своего характера, привычки быть вечно недовольными происходящим, нонконформизма, другие в силу наивности мышления, короткости памяти. Третьи сочетают в себе первое со вторым. За спиной одного беспощадного критика политической команды Багавша Анкваба уже заранее до 27 мая зубоскалили. Не пройдет и полгода после того, как эту власть сменят ее нынешние политические оппоненты, на которых он сейчас по сути работает, а он с такой же страстью начнет развенчивать их. Наконец, стойкий партиец. Не будем сейчас рассуждать о том, почему тот или иной гражданин Абхазии оказался в данной политической команде. История этого размежевания, где играли роль и родственные, и дружеские связи, и порой просто стечение обстоятельств, это тема отдельного разговора. Но представители этого типа, не желая быть перебежчиками, будут стойко придерживаться своей партии, даже если им не всегда нравится то, что говорит тот или иной ее лидер. Вот примерно из таких групп избирателей будет состоять электорат, который придет 24 августа выбирать 4-го президента Абхазии. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21:30. А теперь послушайте краткий региональный выпуск новостей, который представит Любовь Баматова.
Главная прокуратура Грузии вызвала на допрос ряд бывших представителей личного персонала экс-президента Михаила Саакашвили и его жены Сандры Руловс. В частности, ответить на вопросы следователей приглашены домработница Руловс, чье имя не раскрывается, начальник охраны бывшей первой леди Валерии Келадзе и ее помощник Гавас Калвиани. Из персонала самого экс-президента допросят бывших сотрудников спецслужбы госохраны Грузии, охранявших в свое время лично Саакашвили, их руководителя Тимура Джанашия и начальника охраны телекомпании «Рустави-2» Рамаза Лапачешвили. Также в СМИ упоминается имя помощника семьи Саакашвили Гаваза Калаяна. В конце марта прокуратура заявила, что планирует допросить Саакашвили по 10 делам. Наиболее примечательными из них является повторное расследование гибели в 2005 году премьера Зураба Жвания, помилование лиц, осужденных по делу об убийстве в 2006 году, сотрудника Объединенного банка Грузии Сандора Гергвлиани и проведение спецоперации по пресечению бунта батальона ВС Грузии в Мухроване в 2009 году. Правительство Грузии на сегодняшнем заседании 14 июня приняло решение о введении испытательного срока на 3 года для граждан, назначаемых на пост судей, сообщает агентство «Новости Грузия». Это будет строгим фильтром для того, чтобы не назначить судью, который не знает своего дела, не независим, не беспристрастен и не заслуживает мантии судьи, заявила журналистам министр юстиции Грузии Тея Цулукиани. Согласно действующему законодательству, судьи в Грузии могут стать судьей, простите, в Грузии могут стать граждане страны с 30 лет, если у них есть юридическое образование и минимум 5-летний опыт работы по специальности. Конституция Грузии разрешает назначать судей на срок не более 3 лет до бессрочного назначения. 2 человека пострадали в результате взрыва в подвале одного из многоквартирных домов столицы самопровозглашенной республики Южная Осетия, сообщили информагентству РЭС в пресс-службе МЧС республики. Взрыв произошел сегодня, 14 июля, в 17:50 в подвале многоэтажного дома по улице Островского. В результате происшествия 2 рабочих, проводивших ремонтные работы в одной из квартир многоэтажки, получили ранения. Оба пострадавших не являются гражданами Южной Осетии. Один из них получил тяжелые ранения, второе ранение средней тяжести. Они госпитализированы в республиканскую соматическую больницу, сказал собеседник агентства. По предварительной информации, в подвале сдетонировал снаряд от автоматического станкового гранатомета. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС обнаружили в подвале еще несколько таких же снарядов и другие боеприпасы.
Спасибо. Новости читала Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. В Цхинвали задержанный бывший депутат парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия Батыр Пухаев и его брат Игорь, сотрудничавшие с созданной Тбилиси временной администрацией Южной Осетии. Им предъявлены обвинения в измене родине и попытке госпереворота. Братьев арестовали 11 июля на похоронах матери. Сегодня Цхинвальский суд оставил их в заключении на 2 месяца. Наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова с подробностями.
Одни считают их предателями интересов осетинского народа, обвиняя в сотрудничестве с перешедшим на сторону Грузии экс-министром обороны Дмитрием Санакоевым. Другие – жертвами диктатора Эдуарда Кокойты. Недавнее появление в Цхинвале Батора и Игоря Пухаевых некоторые цхинвальцы расценили как оскорбление памяти погибших в ходе грузино-осетинского вооруженного противостояния. Так, один из соседей выпустил в сторону стоящих неподалеку от его дома братьев в автоматную очередь, потребовав убраться вон. По информации моих источников, Пухаевы решились приехать в Цхинвал 10 июля на похороны матери, получив от властей гарантии безопасности. Их родители вместе с младшим братом Иналом долгие годы проживают в северо-осетинском лагере. Мать Пухаевых, страдавшую сердечно-сосудистой недостаточностью, недавно перевезли в Тбилиси к Игорю, но спасти ее не удалось. Игорь и Батыр прилетели в Тбилиси из Киева, смогли договориться с миссией Красного Креста и через Эргнет доставить покойную в Цхинвал. Сами братья, имеющие грузинское и российское гражданство, добрались до Южной Осетии через контрольно-пропускной пункт Верхний Ларс на российско-грузинской границе. У российских правоохранительных органов вопросов к Пухаевым не было. Спустя 6 часов после прибытия в Цхинвал Игоря и Батыра задержали и доставили в изолятор временного содержания. На похороны матери их привезли под вооруженным конвоем, а в 6 часов вечера вернули обратно в камеру. Мне удалось поговорить по телефону с Батыром Пухаевым, сообщившим, что содержание проводили сотрудники КГБ. Физическую силу к ним не применяли, но и ордера на арест не предъявили. Братьев Пухаевых обвиняют в измене родине, сотрудничестве с прогрузинской администрацией Санакоева и попытке государственного переворота. По неофициальной информации, суд заключил их под стражу на 2 месяца. Батыр Пухаев виновным себя не считает.
Похорон меня забрал. И грубо оформили, попросили проехать с ними, и вот и все.
А ордер кто выдавал, КГБ или прокуратура?
А мне никто не предъявлял за ордер. Советник спорта. Там есть любовная команда спорта. И вот они с художниками вместе они занимаются этим.
Батыр говорит, что проблемы на родине у него начались из-за личной неприязни со стороны экс-президента Эдуарда Кокойты.
Я пострадал из-за Кокойта Эдуарда, из-за Хугаза Таймудовича, прокурора Южной Осетии. На меня уголовное дело уже после этого, они открыли и фальсифицировали вот это все. Это специально спровоцированное движение. Да, и получилась драка, да. Он меня ударил, я ударил. Потом их было больше, и у нас пошли драку. Ну, поспешите, быстрее от меня избавиться. Они бы могли избавиться от меня, могли убить, и тогда был скандал большой, могли посадить, но на меня ничего не было. Но они разыграли это так культурно, чтобы народ заморозился после меня. А с меня сделали предателя. А я себя не считаю предателем, и я думал, что сейчас у вас поменяться. И я приеду туда, и я сам к ним обращусь, сам напишу, сам заявление.
Батыр Пухаев говорит, что после смены власти в республике он собирался приехать в Цхинвал и доказать абсурдность выдвинутых против него обвинений. Свое задержание он называет политически мотивированным и опасается за свою жизнь и жизнь своих братьев. Между тем, глава созданной Тбилиси так называемой администрации Южной Осетии Дмитрий Санакоев называет действия юго-осетинских властей в отношении Пухаевых преступными, а их задержание незаконным.
Предъявляя какие-то вот обвинения против братьев Пухаева, я думаю, что сама действующая власть Кивали нарушает права вот этих людей, во-первых, в первую очередь. Во-вторых, сама совершает преступления, насильно их удерживает в тюрьме, потому что никаких абсолютно никаких преступлений, никакого состава преступления они на территории Осетии в целом вообще по жизни не совершали. Южные осетии сегодня приезжают к нам в администрацию, обращаются за медицинской помощью в Алжирские медицинские учреждения Грузии. И заказать за все это такое сотрудничество, они должны пересадить все свое население. Люди выбрали ту власть, которая должна защищать их, а они наоборот все делают репрессии против своих же людей.
Между тем, правоохранительные органы Южной Осетии никак не комментируют задержание братьев Пухаевых. Генпрокурор Мираб Чигоев не стал отвечать на мои вопросы и посоветовал обратиться в Следственный комитет, бросив трубку. Подчиненный Чигоева, замгенпрокурора Сергей Битьев, наоборот, говорит, цитата, «Вопрос Пухаевых находится в ведении генпрокурора». Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем программу. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сегодня на заседании правительства поздравил министра внутренних дел Александра Чикаидзе с успешно проведенной операцией. 11 июля полиция пресекла перевозку наркотиков в особо крупных размерах. Впрочем, для многих этот факт стал лишь доказательством того, что Грузия остается главным коридором наркотранзита в регионе. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Глава МВД Грузии Александр Чикаидзе на сегодняшнем заседании правительства заслужил особую похвалу от премьер-министра Ираклия Гарибашвили. 11 июля полиция задержала около 3 тонн жидкого героина. Возбуждено уголовное дело по статье «Нелегальная перевозка наркотических средств», предположительно из Азербайджана в Турцию. Задержаны 2 гражданина Грузии. Говоря об успехе операции, премьер-министр не забыл отметить, что предыдущий рекорд в борьбе с наркотрафиком был установлен МВД в 2013 году, когда сам Гарибашвили возглавлял ведомство.
Это еще раз доказывает политическую волю нашей власти вести бескомпромиссную борьбу с наркотиками. В прежние годы мы никогда не имели фактов изъятия такого количества наркотиков. В прошлом году мы изъяли 114 килограммов. Тогда это был рекордом. А теперь Лексов побил этот рекорд.
Успех успехом, говорит генерал-майор полиции в отставке Джамал Джанашия, но факт задержания столь крупной партии свидетельствует о том, что грузинским правоохранительным органам следует быть постоянно начеку. Из-за своего географического положения Грузия всегда будет привлекательной для тех, кто занимается нелегальной перевозкой наркотиков. По словам Джанашия, наркотики из Афганистана и Ирана через Армению или Азербайджан попадают в Грузию, а потом в Турцию и следуют дальше.
В прошлом году был задействован армянский путь. Тогда произошло задержание 114 килограмм героина на границе Грузии с Арменией. Сейчас вот азербайджанский путь выявлен. Я не исключаю, что после этой операции преступники постараются задействовать так называемый северный вектор через пропускной пункт Казбеки-Ларс. Раньше, до закрытия Эгнетского рынка, трасса наркотрафика проходила через Рокский туннель, Цхинвали, Тбилиси, а потом дальше на запад. В любом случае, когда есть грузооборот, всегда есть опасность и перевозки наркотиков. Просто нужно, чтобы работа оперативных служб в этом направлении усилилась.
В этом деле, по словам Джамала Джанашвили, не обойтись без помощи западных партнеров. То, что Грузия является транзитным коридором для поставок наркотиков из Азии в Европу, говорится почти в каждом ежегодном отчете Госдепартамента США о стратегии международного контроля наркотиков. Правительство США из года в год советует грузинским властям усовершенствовать законодательство. Западные партнеры оказывают содействие Грузии в обустройстве таможенных пропускных пунктов, повышении квалификации сотрудников правоохранительных органов. Специалист по борьбе с организованной преступностью Георгий Глунти убежден, что в нынешнем успехе МВД Грузии не обошлось без помощи зарубежных партнеров.
Я уверен, что обнаружение такого количества наркотиков – часть какой-то большой международной операции. В Грузии этот груз просто был остановлен на основе точной информации. Такое сотрудничество можно лишь приветствовать. Раскрытие такого рода преступлений очень сложно, и если полиция раскрывает хотя бы 5% таких фактов, это тоже большой успех.
Большинство специалистов отмечают, что такая большая партия героина в любом случае не предназначалась для Грузии. Бывший глава аналитического департамента Шота Утиашвили объясняет, почему.
Уже давно героин и другие наркотики на внутреннем рынке не пользуются спросом. В Грузии больше распространены синтетические наркотики, так называемые бионаркотики и субатекс.
По словам Шоты Утиашвили, власти, может быть, и преуспели в борьбе с международным наркотрафиком, но в самой Грузии с распространением наркотиков они справляются отнюдь не так эффективно. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Примерно через год в черноморском городке Анаклия должно начаться строительство крупнейшего на Южном Кавказе глубоководного порта. Об этом на днях заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. По словам экспертов, с 2009 года это уже четвертая попытка грузинских властей начать реализацию амбициозного проекта. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Арагвелидзе.
Государственный партнерский фонд заплатил японской фирме за геологическую разведку устья реки Ингури 5 миллионов долларов. По итогам работ, проведенных в апреле этого года, Анаклия была признана вполне пригодным местом для принятия большегрузных кораблей. Глубина моря у побережья составляет 20,5 метров, соответственно, туда могли бы заходить суда грузоподъемности до 150 тысяч тонн. Для сравнения, глубина порта в Батуми 14 метров, в Поте 8,5 метров. Идея строительства глубоководного порта вблизи устья реки Ингури вынашивается грузинскими властями не первый год. Первым строительство порта в Анакли анонсировал президент Грузии Михаил Саакашвили 3 сентября 2010 года. Однако позже он забросил проект, увлекшись идеей строительства в том же районе города небоскребов под названием Лазика, который, по замыслу Саакашвили, сделал бы Грузию более привлекательны для жителей Абхазии. Пришедший к власти Бедзина Иванишвили 30 сентября 2013 года строительство Лазики отменил, пообещав, что созданный им фонд соинвестирования выделит деньги на строительство порта в Анаклии. Впрочем, после ухода Иванишвили с поста премьер-министра было принято решение основательно доработать этот проект. И вот 10 июля этого года министр экономического развития Георгий Квирикашвили определил дату, до которой потенциальные инвесторы должны обозначить свой интерес. Заявки будут приниматься до 1 октября. Выступая на презентации проекта, премьер Ираклий Гарибашвили заявил следующее.
После завершения строительства порта Грузия сможет реализовать весь транзитный потенциал по транспортировке товаров из Китая в Европу. На сегодняшний день наш коридор является кратчайшим в мире. На доставку контейнера из Китая в Европу потребуется лишь 17 дней. Интерес к проекту выразили уже несколько американских, немецких и китайских компаний. Однако мы тоже не останемся в стороне и готовы стать соучастниками в его реализации.
Экономический аналитик Леван Каландадзе называет положительным фактом, что реализация проекта не началась при Саакашвили, так как время его правления решения принимались скорее по прихоти, исходя из эмоций, без соответствующих технико-экономических обоснований. Сейчас, по словам эксперта, предварительные исследования проведены.
Проект «Анаклия» предусматривает не только строительство порта, но и сооружение аэропорта, железной дороги, служб, терминалов и логистики. На этом этапе инвесторам известны все детали технической-экономической стороны проекта. Соответственно, выражение интересов со стороны инвесторов будет более реальным. На следующем этапе состоятся переговоры по финансовой стороне этого грандиозного проекта.
По словам министра экономического развития Георгия Квирикашвили, реализация проекта «Анаклия» начнется осенью 2015 года и будет состоять из нескольких этапов. Первый трехлетний этап обойдется примерно 800-900 миллионов долларов. Он предусматривает собственно строительство порта и подъездных путей к нему. В этот же список планируется поэтапно нарастить пропускную способность порта до 12 миллионов тонн в год. В будущем же при полной загрузке порт сможет пропустить до 40 миллионов тонн в год. Ираклий Арагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас рубрика «Взгляд из». Из Москвы публицист Вадим Дубнов рассуждает о роли Эдуарда Шеварднадзе в истории Грузии.
Эдуарда Шеварднадзе хоронили так, будто руководителем похоронной комиссии был он сам. И будто сам все десятилетие, что прошло после его эпохи, готовил сценарий своего прощания. А чем, с другой стороны, еще было заниматься человеку, который бурно и надолго эту свою эпоху пережил? И, может быть, не случайно именно Михаил Саакашвили и именно по этому поводу сказал не худшую свою фразу. Ученым будет непросто найти Шеварднадзе место в истории. Его хоронили согласно тем известной легенде, в которую уже не принято вдумываться и которую всех устраивает. По сюжету этой легенды писались списки зарубежных гостей, траурные речи и политические комментарии, чтобы о нем в последний раз дежурно, но очень торжественно повторили все банальности, которые говорились о нем при жизни. И окончательно укрыть и смыть смысл прожитого. Смысл, который перестал кого бы то ни было интересовать почти 11 лет назад. биография будто специально и заранее вырвана из контекста. Зачем он возвращался в Грузию? Чтобы осветить своим именем тогдашнюю грузинскую кромешность, включая Абхазскую войну? И кого хоронила Грузия? Своего второго президента? Человека, который полжизни состязался со своими партийными коллегами в любви к Кремлю? Или человека, которого называли другом Бейкер и Геншер, хотя друзей у него, в общем-то, тоже не было? В дни похорон все повторили дежурные проклятия и велеречивые обыденности. Он уже давно был человеком вне времени. Если бы он умер 5 лет назад, его с той же пышностью и с теми же словами в храме и за его стенами хоронил бы Саакашвили. Просто потому, что Шеварднадзе задолго до смерти стал человеком, которого положено хоронить пышно, с участием Бейкера, и никто не обязан знать и помнить почему. Он не ткань грузинской истории, он лишь часть ее хронологии, и очень сомнительно, что его именем назовут пароход, хоть это странно для того, кого хоронят с такими почестями. Он уже давно стал символом, но тоже непонятно чего. Про его жизнь есть, конечно, что вспомнить, но некому и незачем. Похороны грандиозны, потому что, в отличие от многих своих коллег и современников, он оправдан. Хотя уже давно не важно за что. Такая вот путаница с человеком, предпоследним из того ареопага, который хранил Брежнева. Человек с биографией, мозаичной, как вся шизофрения его эпохи, девизом которой было «Выживая, радуйся». Нет никаких противоречий между пресловутым солнцем севера и стеной в Берлине. Он всегда был на своем месте, легко его осваивая. И точно знал, когда можно простыть прогрессистом, шагнув всего на полшага по диагонали. Когда прославиться патийским экспериментом, когда не заступиться за друга, когда спуститься из партийной ложи тбилисского стадиона, чтобы спасти от разъяренных земляков судью, не назначившего пенальти ворота Зари с родины Брежнева, когда уйти и когда вернуться, когда осветить своим именем Абхазскую войну, когда строить заклятых союзников и когда с ними расправиться. Но он делал этот шаг, спускался с трибуны и уходил. Делал все, что мог. А мог многое. Только зачем? Это правда. Он действительно в 90-х притормозил грузинский крах. Он вернулся, когда хуже уже быть не могло, и это была единственная страховка. Можно фантазировать, что было бы, если бы он не вернулся. Но из пылающего Пикати-поля он сделал страну, в которой вечером можно было безбоязненно выйти с брошкой, если, конечно, ее еще не успели продать. Собственно говоря, это был предел того возможного, на что был способен человек, который мог стать врачом, а стал всего лишь тем, кто при случае мог простыть прогрессистом. Кто-то скажет, это был итог его прежней деятельности. Но и это будет обычная правда без контекста и нюансов. Точно можно сказать одно. Для Грузии это стало точкой отсчета, нулевой отметкой, на которую он вытянул страну из отчаянного минуса, на которой и остался. Шеварднадзе выставил ту модель, которую только и умел выстраивать, только уже без солнца севера. Она и получилась. Уютная патриархальность, повсеместная нищая синекура, взятка органичная, как способность двигаться и дышать, и всемирная слава ее лидера, которому было уже вполне достаточно личной власти, простиравшейся на коридоры канцелярия, и мира в семье, которая недорого купила все остальное. Не так уж мало. Но в любом случае максимум. На что ушло 10 лет, нынешним уже не объяснить. Им и не интересно. А те, кто хотел бы с ним о чем-нибудь тщетно поспорить, давно и очень одиноко пережил. Эдуард Шеварднадзе, наверное, слово в слово знал все, что скажут у его гроба. Вадим Дубнов, для «Эхо Кавказа», Москва.
Ну а сейчас рубрика «Голоса». Своим мнением о том, какие наиболее острые проблемы необходимо решить в Тбилиси, с нашим корреспондентом Михаилом Егиковым делились жители Тбилиси.
Что предстоит сделать в первую очередь новому мэру Тбилиси Давиду Нормане?
На пользование общественным транспортом необходимо предоставлять больше льгот. Думаю, новый мэр этим займется, по крайней мере, у меня есть на это надежда. Также плату за коммунальные услуги следует понизить. Я думаю, что будет лучше, чем раньше. Для людей с ограниченными возможностями совершенно не созданы никакие условия. У меня в семье инвалид, и эта проблема мне хорошо знакома. Пандусы в жилых корпусах и различных учреждениях либо не продуманы, либо их вообще нет. А в общественном транспорте ступеньки так высоко расположены, что очень трудно подниматься не то что людям с ограниченными возможностями, но и всем остальным. И лично мне бывает трудно.
Сможет Давид Нормане со всем этим справиться?
Я лично не знакома с Нормане, но когда увидела его по телевизору, он сразу же вызвал у меня доверие. Я редко ошибаюсь в людях. По его разговору можно сделать множество выводов. Главное, что он производит впечатление уравновешенного и хорошего человека.
Многое было сделано до него, но ему предстоит огромная работа. Лично я положительно отношусь к его кандидатуре на посту мэра. Думаю, он сделает свое дело.
Следили ли вы за его предвыборной программой и что вам запомнилось больше всего?
Следить-то следил, но трудно выделить что-то одно. Он пообещал посадить 1 000 000 деревьев в Тбилиси. Будет хорошо, если хоть 500 000 посадят. Я не особо слежу за политическими событиями и на эти выборы не ходил. Могу сказать, что Нормания будет продвигать интересы своей партии. А вообще было бы лучше, если бы мэр представлял какую-нибудь другую партию. Я не сторонник националов, но считаю, что в этом случае была бы здоровая конкуренция.
Какие проблемы, на твой взгляд, стоят в Тбилиси наиболее остро?
У нас много проблематичных вопросов. Я бы выделил проблему экологии. У нас вырубают деревья абсолютно бесконтрольно. Мэрия должна заботиться о том, чтобы им не наносился урон окружающей среде.
Всюду, где хотят, у нас строят здания. Город утратил свой первозданный вид. Нет уже такого красивого Тбилиси, и это очень обидно. В первую очередь надо бороться с тем, что город очень загрязненный. Я бы посоветовала ему обратить на это внимание. Чистота города – большая проблема. Работой транспорта я так или иначе довольна. Вообще проблем много. Инфраструктура, например, нуждается в реконструкции. Дороги в плохом состоянии. Надеюсь, господин Нормани все исправит. По крайней мере, было бы очень хорошо.
Нужно ли Давиду Нормани улучшать работу общественного транспорта?
Да, ему надо этим заниматься. В автобусах и маршрутках очень плохая система кондиционирования. Летом просто невозможно там сидеть. Богатые люди общественным транспортом не пользуются. Но ведь и о нас надо позаботиться. Мы ведь тоже люди.
С жителями Тбилиси беседовал Михаил Егиков.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западных.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
И в завершение нашей программы спортивный материал. Сборная Германии в финале чемпионата мира по футболу выиграла у команды Аргентины со счетом 1-0. Основное время завершилось в ничью. В овертайме победный гол забил Марио Гёце, признанный лучшим игроком финала. О том, что пишут о победе немецкие СМИ, в материале Юрия Векслера из Германии.
Пока столица Германии Берлин готовится принимать команду чемпионов мира, это произойдет во вторник утром, газеты обсуждают итоги чемпионата. Штутгартская газета «Süddeutsche Zeitung» пишет: «Команда пыталась и в финале воплощать идеи тренера Йоги Лёва, идеи красивого футбола. Это не всегда удавалось, но уж совершенно точно команда, несмотря на уважение к противнику, была никак не обескуражена аргентинской обороной из гранита. И несмотря на то, что Лионелу Месси удались несколько прорывов, команда оставалась уверенной в себе и контролирующей драматургию этого вечера. Йоахим Лёв собрал в течение нескольких лет, опекал команду талантливейших молодых футболистов Германии. И теперь на трико немецкой сборной появится четвертая звезда, символизирующая победы немецкой сборной в 1954, 1974, 1990 и вот теперь в 2014 году. И это, конечно же, заслуга тренера, который только в возрасте 54 года по-настоящему открыл сам себя. Газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung» пишет: «Этот чемпионат мира и успех на нем немецкой команды – это результат долгого, хорошо спланированного и тщательно реализованного плана с целью добиться успеха. Фундамент этой победы был заложен 10 лет назад. Без инвестиций в футбольные школы, в юношеский футбол в Германии этот триумф не был бы возможен, но именно эти действия и помогли успешно провести смену поколений». Общий тон комментариев немецкой прессы восторженный. Особые похвалы получает тренер Йоги Лёв. Но после матча сборной Германии с командой Алжира, победа над которой далась с большим трудом и частично с везением, немецкие газеты почти все без исключения атаковали сборную, Писали они о профессионализме тренера, о том, что в Германии есть всего два футболиста, которые достойны быть сборной. Это вратарь Мануэль Нойер и полузащитник Шюрле, который забил гол. Страшно критиковали Мезута Озиля, считая, что тренер совершенно безосновательно держит его в стартовом составе. Теперь, конечно, вся эта критика забыта, но, как говорится в известном анекдоте, осадок остался. Перед финальным матчем Ангела Меркель встретилась с президентом России Владимиром Путиным и обсудила с ним сегодняшнюю политическую ситуацию в мире и, в частности, на Украине. Путин оказался в Рио-де-Жанейро, чтобы символически перенять эстафету от Бразилии, так как следующий чемпионат мира, в котором сборная Германии будет защищать свой титул, состоится в 2018 году в России. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Программу вела Амина Умарова. Доброй вам ночи. До завтра.